Шримад Бхагават Гита, как она есть, глава 8, достижение Всевышнего, текст 10. Праяна кале манаса чалена бхактя юкто йога малена чайва брувормате пранамавешся самьяк саттам парам пурушам упайти дивьям. Праяна кале. Перевод стиха. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно достигнет Верховной Божественной Личности. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе ясно говорится, что в момент смерти ум должен быть сосредоточен на Всевышнем Господе. Обладающим опытом в йоге рекомендуется поднять жизненную силу к точке между бровей, к агья-чакре. Здесь предлагается практиковать сад-чакра-йогу, включающую в себя мысленное созерцание шести чакр. Читтибхакта не занимается такой йогой, но поскольку он сюда пребывает в сознании Кришны, в момент смерти он милостью Всевышнего Господа может вспомнить о нем. Это объясняется в 14 стихе. В этом стихе важно особое потребление слова йога балина, так как не занимаясь йогой, будь то сад-чакра-йога или бхакти-йога, человек не может достичь трансцендентального состояния момента смерти. Умирая, человек не может в одно мгновение вспомнить Всевышнего Господа, если он не занимался каким-либо из видов йоги, особенно бхакти-йогой, так как ум человека в момент смерти находится в очень беспокойном состоянии. Необходимо в течение жизни приобщаться к трансцендентному посредством йоги. Праяна кале манаса чалена бхактя юкто йога балена чайва рухомате пранамавешся самьяк сатам парам пурушам упати дивьям. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и посредством силы йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Всевышнего Господа с полной преданностью, несомненно достигнет Верховной Божественной Личности. 8 глава. Достижение Всевышнего. Текст. 10. Итак, в соответствии с Бхагавад-гитой, в соответствии с ведическими писаниями, человек может достичь высшей цели, вернувшись к Богу. В этом итог всех писаний и вет. Жизнь человека предназначена для того, чтобы вернуться к Богу. Это высший смысл человеческой жизни. Но необходимо раскрыть, что из себя представляет эта цель, что такое Бог и что значит вернуться к Нему. Как это может быть? Где этот Бог? Куда вообще возвращаться человек должен? Все это очень важные вопросы, и необходимо иметь ответы, конечно же, на это. Человек не может вернуться к Богу, пребывая в невежестве, не зная ни Бога, ни процесса, ни себя по отношению к Нему. Если я должен вернуться к Богу, так говорят все Писания, то что я там должен делать у Бога? Я должен вернуться, хорошо. Ну а что же там буду делать, если я вернусь к Богу? Здесь Бог, Он очень строгий. Строгий, если мы хотим вернуться к Богу, здесь это не такая простая вещь. Прийти к Богу, скажем, в храм, или послушать лекцию, где говорится, нельзя делать этого, нельзя грешить, есть ад. Какие-то строгие наставления, которые просто мешают человеку жить, так ему кажется, которые просто не дают проявиться в свободе, свободе воли, навязываются какие-то регулирующие принципы. Религия, она строга. Мы видим, что в религии самые строгие принципы всех религий. Нельзя убивать, нельзя применять насилие. Нужно всем относиться, ко всем относиться с любовью, нужно научиться любить Бога. Нельзя прелюбодействовать, нельзя красть, нельзя лгать, ну и так далее. Много запрещений, много запретов. И так религия выступает в такой роли, что она неприятна для большинства людей. Что какие-то запреты, нельзя просто жить по-человечески, как они думают, свободно. Вот этот свободный Запад, свободная любовь, так называемая свобода. То, что они добиваются, отвергая религию, они хотят такой свободной жизни. Но Почему религия утверждает такие принципы, которые не очень приятны материалистам? Ну, прежде всего, человек должен обладать желанием вернуться к Богу. Тот, кто не обладает таким желанием, он не сможет принять эти ограничения. Это прежде всего первый момент. На самом деле очень важно сохранять чистоту религии. Потому что в Гите Кришна говорит, эту науку нельзя проповедовать тому, кто не воздержан и завистлив. Он говорит, не надо этого делать. То есть важный момент, что чистота в религии должна быть сохранена, то есть должны быть какие-то чистые личности, святые, которые являются носителями этого знания. Если таких людей становится мало или вообще они исчезают, то и религия приходит в упадок. Она приходит в упадок, что нет большей чистоты. И в этом проблема, поэтому религия должна быть защищена. И религию защищают вот эти принципы, чтобы мошенники не проникли туда. Например, каждый может сказать, что я святой, или я чье-то воплощение, или я гуру. Но тут говорится, не убей, не прелюбодействуй, не кради. И как четыре принципа. Нельзя принимать интоксикации, нельзя есть мясо животных забитых, нельзя заниматься незаконным сексом, азартными играми. И что бы человек ни говорил, мы должны смотреть, как он живет, что он делает. Таким образом, все эти принципы, они необходимы для того, чтобы поддерживать чистоту внутри самой религии. Это некоторый как бы, пропуск в религию, пропуск в это учение, такое свидетельство, что человек может находиться здесь. И тем не менее, хотя мы видим, что есть такие строгие принципы в религии, все равно туда проникают какие-то люди, которые не лишены чувства выгоды. Например, они могут делать вид, что они святые. Либо они начинают толковать эти принципы как-то по-своему. Прабхупада очень гневно он осуждал за это христиан некоторых, которые говорили, что не убить означает не убивать человека. Но там ничего не говорится о животных. Конечно же, Христос имел в виду не убивать человека. Понятно, потому что у животных нет души, они говорят. Но вы не найдете такого утверждения ни в каких священных писаниях, и в христианских также, что у животных нет души. Но поскольку в тех писаниях, может быть, нет такого точного определения души, как в ведах, возникает возможность выдумывать какие-то свои толкования. Например, веда. Если мы возьмем этот источник, что там вообще есть о душе, то очень мало возможностей что-то выдумать. Например, сейчас, если мы говорим «душа», и люди начинают сразу спекулировать. Душа — это то, это и так далее. Музыка, культура, искусство, все что угодно могут придумать. Я чувствую душа, я чувствую сверхдушу, но есть точное определение, есть точное свидетельство. Даже размеры души описываются, Чатешватари Упанишад. Если взять кончик волоса и разделить его на 100 частей, эту сотую частичку, она уже невидима. Почти ничего. Сотую часть точки. Разделить еще на 100 частей. И взять такую одну частичку, это будет размер души. Очень точно, никаких спекуляций. Мы не можем спекулировать отчасти потому, что не можем проверить это. Нельзя проверить. Ну, как тут можно спекулировать? Вот есть такое утверждение в ведах, кто может это проверить? Что душа именно одна десятичная кончика волоса. Никакой эксперимент не поможет. Невозможно. Нельзя что-то сказать за или против этого. Не так. Но информация есть такая, тем не менее, в ведах. И подобной информации большое количество. Например, говорится, душа неразрушима. Она вечна. Душа. Ее нельзя разрезать. Ее нельзя расплющить. Нельзя раздробить. Нельзя размочить. Нельзя взорвать. Нельзя сжечь. Нет такого материального оружия, такого средства, которое могло бы как-то уничтожить эту душу. И вообще что-то с ней сделать, как-то изменить ее. Неизменно, постоянно, вечно зафиксировано, говорится душа. И аналогов таких, конечно же, мы не видим в природе, в материальной природе, безусловно. Ну а в духовной природе видим. Почему не видим? Видим. Видим собственными глазами. На самом деле мы сейчас видим и материю, и дух воспринимаем. И, честно говоря, материю мы не можем воспринимать без духа. Потому что воспринимает дух сам по себе. Я душа, я живое существо, поэтому я могу воспринимать, у меня есть органы чувств. Материя невоспринимаема без души. Например, как только душа уходит из тела, Я не могу воспринимать ничего через это тело. Все. Потому что душа в другом месте, и я уже воспринимаю что-то в другом месте. Это тело я просто оставляю, выхожу из него. Поэтому тело теряет способность воспринимать. Тело материально. Значит, материя не может ничего воспринимать. И с помощью материи также ничего невозможно воспринимать. Воспринимает только душа. Материальное же тело является оболочкой, обладающей чувствами, умом и разумом, тонкими и грубыми чувствами. И душа пользуется органами чувств для приобретения знания, для того, чтобы общаться и действовать в этом мире. Тело состоит из таких органов чувств. Есть деятельные органы чувств, есть органы чувств для познания. Можем общаться, можно смотреть, можем видеть, слышать, познавать что-то. Можем также говорить, это деятельный орган чувств, ходить, брать что-то руками. И так тело действует таким образом. Тело действует как подобно машине. В машине тоже есть какие-то системы определенные. Там есть двигатель, есть топливо, есть электрические какие-то там системы. И система управления, есть двигательная система, и много разных систем. И живое существо работает там, оно садится туда, что-то включает, постоянно что-то находится, окна пускает, закрывает двери, хлопает, и руль крутится, и педали работают. Живое существо. Прабхупада объясняет, душа приводит в движение тело человеческое. Человеческое тело, живое, одухотворенное душой, приводит в движение весь этот мир уже потом. Но изначально толчок дает душа. Душа, она не связана какими-то рычагами в этом теле, как это в машине можно было себе представить. В машине я действую все же через материальное тело. Но изначально движет мое желание. Я просто желаю включить скорость. Что происходит? Тело начинает работать. Оп, рука берет и включает скорость. Первое. Желание исходит из души, сознания. Я говорю, я хочу ехать. Поехали. И тело начинает работать. Поехали. И никто не знает при этом, как работает тело и как работает машина. Вы хотите сказать, что, конечно же, мы знаем. Ну, мы знаем, потому что мы спрашиваем врачей, можем наблюдать, как машина устроена. Но, по сути дела, когда я еду, мне никакого дела до этого устройства. Я просто еду. Мне важно исполнить мое желание, а не понять, как там крутятся колеса, как там эти все подшипники работают. Скучное занятие. Или как эти системы здесь работают. Мне важно, что встать, ходить, бегать, неограниченно наслаждаться. Вот что мне важно. И мне не важно, как оно работает, это тело. Оно работает просто. Оно откликается на мое желание. Ученые хотят создать такую технику, которая так бы откликалась на желание человека просто. Вы сидите и думаете, хорошо бы сейчас поесть. И такое устройство тонкое, оно перед вами расстилает, скатерть и появляется все. В Махабхарате есть такие случаи. Описываются. Или во Вриндаване описываются случаи. Под деревом желания иногда происходят такие истории. С великими святыми, с необычными людьми. Когда кто-то начинает исполнять желание человека. Ну, прямо вот, что бы он ни подумал, все происходит. Здесь мы что ни подумаем, все не выполняется. Все наоборот. Здесь какие-то другие деревья растут на улицах. Смотрите, что бы мы ни думали, все наоборот. Ничего не получается. Но есть места, где мы только думаем, все происходит. Это тоже законы природы. Ну, конечно же, другой природы. И понятно, что это законы духовной природы. Потому что если мы хотим исполнить желаемое, куда мы идем? Мы идем к живому существу какому-то. И говорим, у меня есть желание, помоги мне, сделай то, что я прошу у тебя. Поэтому люди собираются вместе, живые существа собираются вместе для исполнения желаний. Сотрудничество означает это. Потому что один в поле не воин, и человек не может выполнить все свои желания. Один. Что он не может, у него нет времени так много работать, и так делает ему много вещей, которые бы полностью удовлетворяли его желания. Поэтому они собираются в какую-то группу, в социальное общество, в городах, они живут семьями, живут люди. И так они помогают друг другу, исполняют свои желания. Значит, кто же все-таки исполняет наши желания? Какие-то живые существа. Материя сам по себе не способна удовлетворить наши желания. Например, пища – это материя. Но с другой стороны, пища, любая пища – это живые существа. Живые существа все наполнены каким-то вкусом. Либо материальным, либо духовным. Например, фрукты наполнены материальным вкусом. Несомненно, там есть и духовный вкус, если их приложить Кришне. Но Кришна не принимает пластмассу. Кришна принимает. Также фрукты – это живые существа. Они предназначены в пищу. Есть живые существа, которые предназначены в пищу. Есть живые существа, которые не предназначены в пищу. Фрукты – живые существа. И люди – живые существа. Что же нам есть? Что нам выбрать? Ну, понятно, фрукты. Ну, прежде всего, так написано в шастрах, что человек должен есть фрукты, молоко, овощи, но никогда не должен есть плоть. Это предписание шастры, которое ограничивает деятельность. Почему? чтобы направить человека на духовный путь, чтобы он смог осознать, что же такое жизнь, вообще, что такое жизнь, ведь я живу, я существую. Почему это происходит так? Что это за тайна такая? Хотя я живу, я совершенно ничего не понимаю, почему я живу. И откуда эта жизнь моя собственная появилась? В детстве ко мне пришел в голову такой вопрос. Я задумался однажды и стал думать, почему я родился? Я уже был не маленький. То есть я уже спрашивал этот вопрос у родителей. Я помню, как это было. Я спрашивал у бабушки, потому что мать не отвечала на этот вопрос. Мне. Она говорит, не задавай глупых вопросов. Но когда я стал ей докучать сильно, она говорит, иди к бабушке, спроси, она знает. Я не помню, когда я родился. И я ничего не знаю об этом. Она принесла тебя откуда-то, дала мне, и вот я тебя воспитывала. Ну, я понятия не имею, что там было до этого. Но бабушка знает, где-то она тебя нашла. По-моему, где-то в огороде, я не знаю. Ну, это была шутка. Я ходил потом к бабушке и говорю, бабушка, как я родился? Мать сказала, что ты знаешь, говори. Было очень интересно. Бабушка улыбнулась и сказала, ну, ты знаешь, я пошла однажды вот в огород утром. И в капусте ты режешь, смотрю. Ну, я тебе взяла, отнесла к матери. Я ничего не понял в капусте. На следующий день я пошел в огород смотреть капусту. Не нашел никого там. Ну, странно. Почему она нашла, я не могу найти никого. Какая-то есть загадка в этом, тайна. Потом, конечно же, я подрос, я стал понимать, все это шутки. Нам стало известно, как это все происходит. Это естественно. Но потом у меня возник другой вопрос. Почему все-таки я родился у своих родителей, а не у чужих? Меня дали этот вопрос, я не знал, что с ним делать. Я ходил и долгое время думал. Потом я подошел к матери и сказал, почему я родился? Мать очень удивилась. Ты уже взрослый парень, и ты спрашиваешь такие вещи меня, но... Ну, ты сам должен понимать, как это происходит, все. Ну, как обычно, как вот всех живых существа, вот они так вот производят потомство, ну, и так же каждый может это делать, и ты в свое время так же, у тебя будут дети и семья, и это естественно. Я говорю, нет, вот понимаешь, вот я же родился у тебя, я у тебя родился. А почему именно я у тебя родился, не кто-то другой? Мать ничего не поняла, посуда из рук чуть не выпала. Я говорю, почему именно вот я родился? Почему вот родился не кто-то другой? Вот у тебя же родилась еще дочь, моя сестра. Так это она, а не я. А почему вот я не она, а она не я, например? Почему я не родился девочкой раньше, а она не родилась мальчиком позже вместо меня? Мать ничего не могла понять, что за вопрос ты задаешь? И она сказала, ну нет, я уже ничего не понимаю, о чем ты говоришь. Тогда я пошел к друзьям и стал то же самое спрашивать. Она говорит, а ты спал сегодня ночью, все в порядке? И, однако мне это запомнилось почему-то, вот эта мысль запомнилась. И ответ я потом нашел только в Бхагавад-гите. Если мы задумаемся внимательно, внутри себя, если мы погрузимся внутри себя, мы заметим, что вот эта личность в теле, она неповторима. Она не является какой-то случайностью. Она существует закономерно, и она неповторима. Каждый обладает своим телом. Факт. И вот эти «я», обладатели, никогда не смешиваются, с ними ничего не происходит. Меняется только тело. Мы только лишь наблюдаем эти перемены все. И тело меняется каждое мгновение, потому что обмен веществ, там все это работает, там вся эта машина так интенсивно работает, тут давление в этом теле есть, там кровь поддерживает, сердце работает, воздух, легкие дышат, пищу 2-3 раза в день человек принимает. Он там потеет, выделяет что-то, и это все происходит постоянно. Каждый день он моется, смывает себя все эти выделения всевозможные. Так тело постоянно работает, постоянно обменивается веществами. Но мы не знаем, что там происходит, на самом деле просто машина работает. Она заведена, сердце работает, тут зажигание, эти клапаны, они работают. Все. Мы больше ничего об этом не знаем. Мы просто хотим наслаждаться, мы просто хотим, чтобы наши желания исполнялись. И тело так устроено, что он откликается на мои желания. Смотрите, оно не подчиняется на самом деле ничему больше. Если я прикажу своей руке мыслительно, ну-ка рука начинает сокращаться, там, зажимай себе кулак. Вот я сейчас буду себе внушать этой руке. Давай-ка. Пальцы работайте, сжимайтесь. Не работают, смотрите. Не сжимаются пальцы. Вот я умно напрягаюсь сейчас. Так, медитируйте, помогите все, давайте. Что-то сейчас сделаем с этим. Я очень хочу этого, я приказываю. Ну-ка, сжимайте. Не сжимается, смотрите. Что же управляет всем этим? Но с другой стороны, просто мне, если нужно не взять каратал, она раз, берет. Есть желание, есть импульс. Просто есть желание, она работает. И она знает, как это делать. Я могу не наблюдать. Что она сейчас будет делать? Туда ли она пойдет или не туда? Нужно проконтролировать. А? Возьмет ли она каратал или возьмет ключ, или в карман залезет кому-нибудь. А? Я не отвечаю, это же непонятно, что. Что? Нет. Я управляю, в совершенстве управляю. Я совершенно уверен, я даю команду, совершенно уверен. Она возьмет то, что я хочу. Она откликается только на мои желания и ни на чьи другие. И никто не может командовать моим телом. Я сразу скажу, стоп, это я, а не вы. Понимаете, я в этом теле, стоп, я здесь хозяин. Не так ли? Мое тело очень дорогое для меня. Самая дорогая вещь – это мое тело. Потом это мои родственники, потом это земля, где я родился. Потом это будет материальная наука, которая формирует все представления телесные, очень важные для меня. Потом это будет религия, которая служит для удовлетворения чувств. Это вся материальная платформа выражена в этом. Я больше всего привязан к этому телу, потом я привязан к родственникам, как продуктам тела. Затем я считаю, что земля, где я родился, это священная земля. Священная земля, это записано в паспорте, место рождения, смотрите, этот документ. Затем я думаю, что материальная наука очень важна для меня, потому что она удовлетворяет чувства моего тела. И религия также необходима для удовлетворения этого тела, для его желаний. Это все называется материальная жизнь, или пять якорей материального сознания. Вот эти пять якорей, от которых человек в процессе духовной жизни должен отказаться постепенно. Ну, отказаться имеется в виду в сознании, отказаться от привязанности к этому. Мы не отказываемся от своей родины, например. Нет, тоже есть такое понятие. Да, есть родина, мы родились, у нас есть тут, как мы испытываем благодарность, потому что здесь нас воспитывали, здесь мы выросли. Это все естественно, это все нормально. Но это не должно быть препятствием духовной жизни. Вот о чем речь идет. Просто моя земля, и поскольку в моей земле все живут как пьяницы, как мясоеды и развратники, я должен поддерживать эти традиции. Нет, я не должен быть таким глупцом. Я должен быть так привязан глупо ко всему этому. Наоборот, я должен думать, я родился в этом месте, поэтому мой долг помогать этим людям, которые ничего не знают о духовной жизни. Это тоже такое чувство патриотизма может быть, но должно быть связано с Кришной. Чувство любви может быть также и к родственникам, и к детям, это естественно. Но оно тоже должно быть связано с Кришной. Вся суть в том, Прабхупада объясняет, что если мы хотим служить дереву, например, что мы делаем? Мы поливаем корни дерева, мы не поливаем его листья и ветви. Потому что дерево все равно засохнет, не получая воды в корень. И если мы хотим служить обществу, хотим служить детям, хотим служить другим людям, своей стране и так далее, мы должны служить Богу, потому что Бог корень всего этого. Но если мы просто поливаем ветви и листья, если мы просто начинаем служить детям, родственникам, другим людям, этого будет недостаточно. Высыхает все дерево. Сам человек не удовлетворен таким служением. И тому, кому он служит, тоже не удовлетворен его служением. Ведь муж служит жене, жена служит. Муж на ней вечно недовольны друг другом. Служит детям, дети вырастают недовольны своими родителями. И родители недовольны своими детьми. И это продолжается постоянно. Пока душа не найдет прибежище в служении Богу, в этом случае все ветви и листья все удовлетворены, и семья, и родственники, и земля, и вся страна. Она в конце концов думает, о, у нас этот святой человек жил, смотрите, там его прославляют, там и так далее, и день явления его отмечают. Да, вот скажем, в этой стране, в России, также есть свои святые русские, русские христиане, да, например, есть такие святые, люди их помнят. Это естественно, это очень важно считать, это считается достоянием культуры, духовной культуры, это ценность. Собственно говоря, человеку должен таким путем идти. Либо идти за теми, кто идет таким путем. Ну, в общем-то, все последователи в этом отношении. Просто следуем наставлениям Кришны. Поэтому мы кришнаиты их называют так у нас. Кришнаиты. Что мы следуем наставлениям Кришны, ничего не выдумываем. Кришна – Бог, зачем с ним спорить? Кто может поспорить с Богом? Как это возможно? Имеет ли вообще смысл с ним спорить? Нет, смысл только слушать. Такой великий авторитет, как Бог, нельзя спорить. Нужно просто выслушать, что он говорит. Принять или не принять, он говорит, пожалуйста, выбирай сам. Но спорить бессмысленно. Если ты будешь спорить, спорь с кем-нибудь другим. С Богом спорить бессмысленно. Все, что он говорит, это просто закон, закон окружающий нас. Закон природы, говорится. То, против чего ученые давно борются, не могут победить законы природы. Законы Бога. Кто же их может победить? Невозможно. Они говорят, вот этот закон мы уже победили. Закон гравитации. Потому что мы летаем уже. Ничего подобного. Они летают только благодаря закону гравитации именно. Потому что именно благодаря закону гравитации они могут летать с места на место. А если у вас не будет закона гравитации, если не будет силы тяготения, куда же мы полетим? Мы, конечно, полетим куда-то. Но это очень трудно будет управлять такой штукой. А так все хорошо, самолет взлетает, и гравитация, сила гравитации держит его. Это все работает гравитация. Они же думают, что мы победили силу гравитации, ничего подобного. Никто не может никогда победить силу гравитации. Мы думаем, что когда мы подпрыгиваем, мы побеждаем силу гравитации. Очень глупые идеи такие вот. Если кто-то прыгает на 2 метра, а кто-то на 2 метра и 1 сантиметр, вот он больше победил силу гравитации. Нет никакого разума, никаких мозгов. И они не могут понять, что такое законы Бога. Их невозможно обойти, законы Бога. Здесь просто описывается практика. То есть как человек должен прожить жизнь? Он должен в момент смерти быть спокойным, невозмутимым, лишенным всяких страхов. То есть такие предписания. Говорит, если вы хотите успешно оставить это тело, успешно завершить свою жизнь, нужно подготовиться и оставить спокойное состояние тела. Все. Простые рекомендации. Нужно взять всю жизненную силу, всю, сконцентрировать ее между бровей, думать о Кришне и уйти. Все. Очень просто. Но настолько сложно, что никто даже не понимает, что же имеется в виду. Как это я могу взять свою жизненную силу? Что с ней делать? Как ее взять вообще? Где она? Прана это, прана. Поэтому они медитируют на эти 6 чакр, вот эти люди, которые занимаются таким процессом, вот в этом стихе описывается. Они медитируют и пытаются с помощью медитации подчинить все эти воздушные потоки, которые вращаются, работают в этом теле, эти чакры, психофизические центры, которые отвечают за всю жизнедеятельность этого тела. Они берут всю эту силу и действительно с помощью медитации начинают управлять ей, сжимать, поднимать ее по столбу позвоночника выше, 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 и вот сюда. И вместе с этой жизненной силой они забирают эту душу, передвигают. Это такой процесс. Обычно душу нельзя сдвинуть с области сердца. Но с помощью вот этой йоги они передвигают душу, благодаря этим воздушным потокам, в которых душа плавает, в пране. И эту прану вместе с душой вот сюда перемещают, в этом теле. Когда они достигают этого успеха, они начинают интенсивно думать о Кришне. Не блуждая умом, говорится. То есть он, конечно, должен понимать, что он оставляет тело, но он не должен беспокоиться по этому поводу. Даже ни малейшего волнения не должен испытывать человек. Что очень трудно для обычного человека. Как это он может не волноваться в момент смерти, собственной смерти? Даже когда он видит просто кого-то там в ящике везут. Он уже начинает волноваться. Просто уже от одного такого вида. А если он еще увидит, что какой-нибудь человек лежит на улице и синего вида, он вообще в панике, он бежит и вызывает кого-нибудь там срочно просто. Людей каких-то, чтобы забрали, немедленно что-то унесли куда-нибудь подальше, закопали. И когда он проезжает мимо кладбища, он так смотрит тоскливо в эту сторону. И он чувствует, конечно, что это именно то место, его вечное прибежище. То, к чему он просто придет. Однажды около кладбища повторял мантру, ходил. Это было в Ижорах. Хорошее место, потому что вам напоминает это место о бренности материального существования. Вы так повторяете мантру с чувством. Не смейтесь, это очень серьезно. Кладбище, понимаете? И какой-то человек пожилой, он работал на огороде на своем, видимо, неподалеку. Он заметил меня, он знал преданных. Ну, он такой был, хулиганистый немножко. Хоть и пожилой, но он очень так как-то возмущался всем этим, что молодые тут корчат из себя святых. Вот что-то такое он говорил всегда. Вегетарианцы, да и все такое. Да вы у меня все и мясо будете есть, он говорил. Завтра я приду и всех накормлю вас мясом. Ну, вот он такой, он был странный, очень демоничный, с одной стороны. Чем-то он был недоволен всегда тем, что вот здесь кто-то мясо не ест, живет, тут повторяют святые имена и поют постоянно. И он увидел, что я вот один из тех хожу с мешочком. Я не знал его. А преданные уже знали его все. Он там ходил часто, шумел. Лет 60, наверное, было. Такой коренастый, крепенький. Подошел и стал издеваться, что-то говорить. Что, повторяешь? Ну и что ты с этого получишь? Ну что? Ну ты повторяешь. Ну что дальше? Ну долго ли ты проживешь? Ну вот так вот подначивает меня. Я говорю, не знаю, сколько мне отмерено, я проживу, ну, не больше. А я, говорит, проживу, сколько захочу. Говорю, как, а сколько же ты проживете-то? Ну, хоть прикиньте, сколько же проживете-то? Он подумал, сказал, ну, лет 500. Я говорю, ну, это немного же, но все равно на 500 лет. Ну, может, еще и больше. Ну, сколько захочу. И я стал смеяться, говорю, на самом деле, вот смотрите, показал он на кладбище. Что вот очень скоро все кончится, на самом деле. Он так возмутился. Он стал так возмутился, сильно очень. И вот я его не вижу что-то там. Кажется, его уже нет. Но он уже пожилой был человек. Вот это заносчивость, да? Но на самом деле это тоже от страха. Когда человек так бравирует, такие вещи говорит, это тоже от страха и беспокойства. Только показал ему на кладбище, он сразу стал волноваться сильно и что-то говорить. Итак, люди, они как бы пытаются как-то забыться в этой жизни, чтобы не думать о смерти, о страданиях. Просто забыться, потому все эти города вот такие вот процветающие, так сказать, они предназначены для того, чтобы забыть об этом, обо всем. Рестораны, стадионы, телевидение, человек погружается в эту маю, где все улыбаются, шутят там по всякому поводу. И если там страдания, они тоже их обсмеивают. Трагедиями наслаждаются, комедиями наслаждаются. Все, что не происходит, они все в шутку, все наслаждение пытаются превратить. То есть таким путем они идут, они просто забывают, хотят забыть обо всем этом. Интоксикации принимают, строят удобные квартиры, и они подальше от этой природы, устроенной Богом, в свою природу, искусственно устроенную. И вот это им больше нравится, просто чтобы забыть об этом. Прабхупада сравнивает это, что такое свойство есть у всех живых существ закрывать глаза на эти факты, пугающие факты жизни. Если на обезьяну нападает тигр, то психология такова обезьяна, что она выставляет руки вперед и закрывает глаза при этом. Да? Маленькие дети делают так же, когда они чего-то боятся, не закрывают глаза. Им кажется, что и все, этого не существует. Если вы закрываете глаза, этого не существует. Страус делает то же самое. Если вы его напугаете, он голову в песок, и все, спокойно стоит. Совершенно спокойно, не боится ничего. Если лошадь, и вот эти шоры делают по сторонам, тоже, она не боится тогда, вы можете там, пугаться с этих сторон, она не боится, она видит впереди дорогу и едет. Просто когда не видит этого всего. Все, этого не существует. Если вы закрываете глаза, этого не существует. Страус делает то же самое. Если вы его напугаете, он голову в песок, и все, спокойно стоит. Совершенно спокойно, не боится ничего. Если лошадь, и вот эти шоры делают по сторонам, тоже, она не боится тогда, вы можете там, пугаться с этих сторон, она не боится, она видит впереди дорогу и едет, просто когда не видит этого всего. И человек на самом деле, он имеет такую способность видеть собственную смерть, понимать это, осознавать это, что не дано животным. Потому животное не беспокоится, собственно говоря, особенно. Не дано понять смерть, жизнь, смысл, старение, там, рождение. Нет, но человек может. Но смысл в том, что человек пытается забыть об этом. В этом иллюзия находится. То есть все его усилия на то, чтобы просто забыть об этом, об этих суровых законах. Здесь же говорится, что он не должен бояться, он должен знать об этом, помнить, но должен просто подготовиться к этому. И Прабхупада в комментарии объясняет, что не блуждая умом думать о Боге, это трудно, если человек всю жизнь не практиковал йогу. Как он совладает с умом? Страх смерти останется, интересная концепция, вызовет сильный страх. Обязательно. И человек должен подготовиться с помощью вот бхакти-йоги, которая так естественно, потому что все происходит по милости Кришны. Да, если преданный попадает в трудную ситуацию, что происходит? Кришна помогает ему. Но если йог попадает в трудную ситуацию, он может надеяться только на собственные силы. Только на собственные силы. В этом отличие аштанга-йоги и бхакти-йоги. Аштанга-йога выглядит как нечто более серьезное, потому что человек обладает мистическими ситхами. Все 8 совершенств может получить аштанга-йога. Это такая удивительная вещь с точки зрения вот мистических сил. Но с точки зрения возвращения к Богу никаких преимуществ вообще. Он обладает мистическими силами, но рождается снова в материальном мире. Никакого эффекта вообще. Ничего не происходит, существенных перемен. Все равно материальное окружение. Но мистические силы, которые очень быстро надоедают человеку. Очень быстро. Прежде всего, почему? Например, представьте, что вы мистик. Обладаете всеми мистическими силами. Можете путешествовать с планеты на планету, например. Можете брать любые предметы с любого расстояния, прапти ситха. Можете стать тяжелее горы. Ну и так далее. Вы можете повелевать другими людьми. Подчиняются вашей воле. Вы можете даже законы физики спять обернуть. Можете создать целую планету, если захотите. Какую хотите планету? Любой тип. Райскую планету. Вишвамитра создал райскую планету. Он даже создал, на самом деле, всю вселенную Вишвамитра. Правда, он не мог ее поддерживать. Вишвамитра, это такой был йог, да. Он создал всю вселенную. Он сказал, что эта вселенная несовершенна, я создам свою вселенную. Создал вселенную, точно такую же. Но вся эта вселенная стала рушиться прямо на него, сверху. Что он не мог поддержать ее. Создать он создал. Он стал молиться Вишну. Поддержи то, что я создал. А Вишну стал с ним спорить, зачем я буду поддерживать то, что ты создал. Если ты создал, ты и поддерживай. И так он стал очень большим преданным, потому что он испугался, вся вселенная просто валилась на него, ту, которую он создал. Материалисты всегда что-то такое создают, что их уничтожает, говорится. А? И Шамитра создал такую вселенную. И Вишну, когда он к нему обратился очень искренне, он вошел в эту вселенную, она стала существовать. И таким образом, представьте, что вот вы такой мистик, каждый здесь сидящих. И что же мы будем делать в мире? С обычными людьми. У нас не будет контакта с ними.
Обычно не бывает так много мистиков. Это очень редко. Вот во всей вселенной столько мистиков не найдется, наверное, о которых мы сейчас говорим. Вот таких сильных мистиков. Но у них проблема. Вот представьте, вы настолько могущественны, что равного вам нет никого. Ну и что вы делаете? Вот это Бог таков. Но Бог при этом никаких страданий не испытывает. Он действительно таков, что равных нет никому. Но если кто-то из нас станет таким, что просто нет равных, скучно, ну невозможно применить это могущество тогда. Как это Банасура. Господь Шива дал ему 1000 рук, очень сильных рук. Он был такой потрясающий демон, воин. Ну, он думал, он попросил эти руки, это могущество, и Господь Шива дал, потом он думал, ну а какой смысл в этом во всем? Ну что я с ними буду делать? С кем мне драться? Все же разбегаются. Все боятся моих 1000 рук, что мне делать? И это стало для него каким-то проблемой целой. Он снова пришел к Господу Шиве и сказал, ты мне дал 1000 рук. Ну и что это за благословение? Это похоже на проклятие, а что я с ними буду делать, с этими руками? Я не могу найти им применение, они у меня есть, но я не знаю, как их применить, поэтому я выхожу и горы сокрушаю, там скалы разрушаю, эти карате вот это вот. И тоже, когда они начинают бить кирпичи, вот они их бьют постоянно головой, руками и ногами. И сами становятся как кирпичи, точно такие же эти люди. То есть, если он может бить кирпичи, у него возникает потребность бить их повсюду. Повсюду им нужны кирпичи, не напасешь на таких людей, да? Но если он может 1000 рук иметь и бить не только кирпичи, то это очень сложно удовлетворить желание этих рук. Если мы такие мистики, то очень сложно удовлетворить нас. Но Кришна, он самоудовлетворенный. Атмарама. Ему не нужно какое-то применение особой его силы, потому что ничего кроме его силы не существует. Все вокруг только энергия Кришны. И почему он не скучает? Атмарама, говорится. Он самоудовлетворенный. И кроме того, он творит такое великолепие, такое разнообразие, что никто никогда не соскучится. Даже сам Кришна удивляется своим потенциям. Сам Кришна. Вот это Бог. Это настоящий Бог. Он делает что-то такое, потом сам удивляется этому всему. Иногда мы тоже можем обладать такими возможностями, если Кришна дает нам, например, талант в человеке. Сам человек, обладая талантом, пишет музыку и сам удивляется, что такое получается. Что-то подобное человек может испытать. Маленькое отражение Кришны в нем. Когда он обладает чем-то, и сам не знает, что это вообще такое. И люди пытаются видеть, как ты пишешь музыку вообще? Как это происходит? Он говорит, вот я так вот сажусь и пишу. Он не может объяснить, он не знает. Потому что Кришна таков. Нет, это невозможно объяснить никак. И если мы научимся концентрироваться на Кришне, вот на таком, каков он есть, мы обретем мир и спокойствие. И мы в смерти даже мы сможем быть очень спокойны. Потому что мы будем знать, Кришна здесь. Я вечное существо, я его частичка. Он знает меня очень хорошо, я ему всю жизнь служил. Он меня не оставит сейчас. Человек, кто обладает такой верой, в момент смерти Кришна сам приходит, забирает его. Никаких беспокойств. Кошка, говорится, пасть кошки. Она давит крысу этой пастью, и крыса очень боится кошки. Эту пасть — это страшная вещь. И той же самой пастью наберет котенка и несет его домой. И котенок там улыбается. Мама домой его несет. Относит просто его. Разные восприятия. Преданный, он доверяется Кришне даже в момент смерти. Полностью. Поэтому Кришна, он чувствует себя обязанным, как мать перед ребенком. Ведь ребенок только к матери обратится за помощью. Поэтому я думаю, если я не помогу, кто же поможет? Ребенок знает только меня. И мать, чуть что случается с ребенком, бежит сразу же выполнять все его желания. И Кришна становится вот таким по отношению к преданному. Это особое отношение, поэтому Прабхупада объясняет, что бхакти-йога, она более важна. Что особенно подчеркивает, особенно бхакти-йога. Нисад-чакра, вот эта йога, которая здесь описывается, она сложна для нас. Посредством йоги необходимо в течение жизни приобщаться к трансцендентному. Имеется в виду особенно бхакти-йога. Это в 8 главе Кришна объясняет просто достижение Всевышнего. То есть какие есть пути возможные. Да? Есть путь контроля ума, есть путь контроля чувств, есть путь кармической деятельности. Когда человек работает для Кришны. Но путь бхакти-йоги считается совершенным, потому что человека связывает с Богом по-настоящему вечно только любовь к Нему. Не все люди достигают одной и той же цели. Карма-йога, гьяна-йога, аштанга-йога, бхакти-йога, они достигают разных целей. Высшие цели достигают только бхакти-йог, что развивает любовь к Богу. Другие могут развить какое-то количество знания, какое-то количество мистических сил отречения. Кто-то может научиться выполнять какую-то работу великолепно, например, материальный мир. Но вот развить любовь к Богу, вернуться к Нему могут только бхакти, только преданные. Бхакти мам абиджана ти, он говорит, что только с помощью бхакти можно достичь меня. Кришна сам это объясняет.
Почему? Потому что он откликается на любовь сам в этом случае, чувствует себя обязанным по отношению к преданному. Не имеет значения, что человек, он в сравнении с Богом совершенно ничто, и как можно принимать всерьез такое служение какой-то маленькой частички в Кали-Югу, мы живем там, готовим какую-то пищу, принесем на алтарь, там, что-то там еще сделаем. И Бог, это такое существо, оно не имеет никаких пределов. И как же он удовлетворяется этим всем? Ну, каким-то мизерным служением. Конечно же, этим невозможно удовлетворить. Разве можно удовлетворить кучкой риса или бананами, или чем-то еще? Ну, чем можно его удивить? Манго? Но у него множество манго в духовном мире. Деревья желания-то могут дать все, что угодно. А чем же он привлекается? Любовью. С любовью и преданностью, когда преданно идет, он принимает. Он принимает сущий пустяк, если это с любовью, как большую драгоценность принимает. История о Брахмане Судаме, она как раз рассказывает об этом. Она очень трогательная, потому что Брахман Судама, он был нищий, и тем не менее Кришна был его другом. Он жил как нищий долгие годы, и они просто были уже истощены с женой. Истощены, у них одни ребра были, и кожа, и все, и кости. И даже голова кружилась уже, плохо соображали. Потому что Брахман жил только на подаяние, он не работал на экономической работе. Там, он просто на подаяние жил. Это редко встречаются такие личности. Это очень преданные могут терпеть такую аскезу. Обычно это не рекомендуется. Но вот этот Брахман был таким. И жена, поскольку она жена, она следовала за мужем очень смиренно. И уже невозможно было отличить, где жена, где муж. Это были два скелета просто. Что он ходил, собирал подаяние. Иногда ему вообще ничего не давали. Он приходил с пустыми руками, они ничего не ели. Ну, говорят, что-то давали, они ели. И так они жили. И однажды жена сказала: мой дорогой муж, я не могу больше на тебя смотреть, вот как ты выглядишь вообще, как ты живешь. Ладно, я служу тебе, нет проблем. Но ты знаешь, это же странно вообще. Это же очень странно, что ты же так живешь, потому что у тебя друг Кришна. Кришна — это твой друг детства. Мы же вместе учились в Гурукуле с ним. И мы слышали, мы знаем, что у него 16 тысяч дворцов в Двараке, он там все ломится от этого богатства, от чего угодно. И это странно, что Кришна у тебя друг, и ты живешь вот в таком состоянии. И я в такую же беду попала из-за тебя. И она сказала: ну я просто из-за тебя так вот говорю с тобой, я бы не стала тебя беспокоить. Я согласна терпеть любые аскезы, но сам подумай, я очень страдаю, видя вот тебя таким. Я же твоя жена. Ну сходи к Кришне, скажи, что проблема, жену нечем кормить. Ну не за себя, за меня попроси. Ну он же твой друг, ни жену тебе не даст, ну денег каких-нибудь, ну, там, пищи хотя покормит тебя. Ну, Брахман Судама, хотя не был заинтересован ни в чем, на самом деле, мог терпеть такую аскезу. Это необычная личность Брахман Судама, на самом деле. Он мог терпеть любые аскезы. Он мог даже в костях жизнь поддерживать. И он пошел, ну, жена страдает. И он, отправляясь в дорогу, сказал: жена, ну, какой-то подарок, я же к другу иду детства. Я же должен что-то принести ему, что-то подарить. И она говорит: ну, ничего нет. Ну, вообще, ничего нет. Ну, сходи к соседям, говорит. Возьми в долг горсть дробленого риса. Дробленый рис — это его никто не ест уже, на самом деле. Его дают животным в Индии, дробленый рис. Не считается таким чистым, что ли, хорошим рисом. Ну, дешевый. Ну, попроси в долг, потом отдадим дробленый рис. Жена принесла горсть дробленого риса, что он Кришне отнес в Двараку. Представьте, вы идете к Ельцину на прием с дробленым рисом. Или королю, там, скажем, Америки или Англии. И вы дружили с ним когда-то, и вот вы пришли, даете им горстку риса. Брахман Судама, он от чистого сердца взял, подумал: ну вот хоть что-то я Кришне дам, ну вообще же ничего нет. Он завернул это в тряпочку у себя на груди, так вот завязал в одежде. В лохмотьях, на самом деле, даже это не одежда была, она была весь дырявый. Нищета крайняя. И пошел в Двараку. И в Двараке, хотя там ворота и стражи, и все такое, но поскольку брахман, брахмана пропускают всюду. Стражи не задержат брахманов. Ведическая традиция. Вы можете, если вы брахман, настоящий брахман, можете куда угодно пройти, никто никогда не задержит вас. Прямо в Кремль можете пойти, куда захотите, любую дверь открыть у брахмана. Но сейчас, конечно, это не так. Сейчас никто не пропустит. Но в те времена брахманы пользуются таким уважением, и он прошел всю эту стражу, прямо во дворец Кришне направился. Такой весь запыленный от дороги, истощенный. И когда он пересек эту границу Двараки и попал во дворец Кришны, в один из дворцов Кришны, он просто поразился, какое великолепие. Это была просто Вайкунтха. Ну, такая роскошь. Это было все из драгоценных камней сделано, вся архитектура. Эти огромные были такие небоскребы, дворцы Кришны. Дварак вообще, что безграничное сияние было. И Все там сияло, переливалось, там этот свет увеличился через драгоценные камни, там эти мраморные ступени и так далее, из алмазов колонны. Это сказочное вообще богатство. И он вошел туда и подумал, что он попал на иконку, сразу перестал чувствовать голод, усталость, признаки старости. Все это ушло сразу же. Вообще забыл обо всем. Тело материальное как будто перестало существовать. И он поднимался по лестнице и думал, и сейчас я вижу Кришну, давно не видел его. Он очень волновался. Ну, сейчас я вижу Кришну, моего дорогого друга. И он действительно был великим преданным. И он действительно искренне так думал, что он очень хотел видеть Кришну. Это было главным, на самом деле, его мотивом, почему он пошел. Что просто увидеть Кришну. И Кришна сидел в это время на таком белоснежном ложе, слоновой кости. И там богиня процветания стояла, Лакшми, там омахивала его опахалом. Они о чем-то разговаривали. Кругом какая-то была золотая посуда, какая-то там роскошь и так далее. И он увидел сверху. Судама идет. Он вскочил со своего ложа, и все слуги замерли, что такое. Он сбежал вниз, схватил его в объятия, и там пыль полетела от него, дорожная. Обнял его, говорит, мой друг пришел, Судама, и он стал вспоминать, как они учились в Гурукуле, провел его наверх, посадил на свое ложе, принес там тазик, обмыл ему ноги, там организовал пир большой, и стали есть, все это вспоминать. И богиня Рукмини, она обмахивала этим пахалом и смотрела, что происходит. Кришна так принимает этого человека. Кто это такое? А Судама, он все забыл сразу. Просьбу жены, там, свою нищету, все у него выветрилось из головы. И он просто был счастлив вспоминать в виде Кришну. Он подумал, ну, цель достигнута, все, достаточно, ничего не нужно. Я увидел Кришну, все, я могу идти обратно. Но Кришна сказал ему, дорогой друг, ведь я же знаю, что ты не пришел ко мне без подарка. А? Ты наверняка что-то мне принес. А? Ведь ты же мой друг. И Судама подумал, ну вот, попал. Неужели я сейчас достану этот три сдробленный? Он просто опустил голову, не знал, что говорить. Конечно, он настойчив обычно. В этих любовных отношениях он очень настойчив. Он сказал, я уверен, что ты мне что-то вкусненькое принес. А? Судама вообще не знал, краска забился. Думал, что же я могу сделать? Стыд и позор с этой женой. И он не мог достать этот рис, не мог просто. Да, Кришна сам за пазуху, он все знает. Он знает сердце всех своих преданных. Он взял этот комочек, размотал его, говорит, о, потрясающий рис дробленый. Это мое любимое блюдо. Брама Судама говорит, как ты отгадал? Я же вот только такой рис и ем. Я говорю, давно не ем такого риса. Тут басмати, длинный рис всякие дают, два раки, вот, роскошные. А в Риндавне ел такой именно дробленый рис. Мы с тобой это ели, ты помнишь, в детстве? Вот именно вот такой рис-то мне и нужен. От преданного именно. И Кришна вспомнил Вриндаван, он был в полном экстазе, он чуть не плакал и ел этот рис со слезами вместе. И Судама глазам все не верил. Богиня процветания вообще опешила, он чуть опахал, не выронила. Мы тут готовим для него, стараемся, и он это все не ест практически, он надоел ему все это. А тут дробленый рис, и он ест его прямо на глазах у всех придворных, не стесняется. Она сказала, Кришна, стоп, оставь что-нибудь мне тоже попробовать. И она взяла что-то и сказала, ну, этого достаточно, чтобы удовлетворить его, послать такое богатство этому человеку, что не снится даже райским планетам, царю райских планет. И она так обронила богиню процветания, просто это все. Что она почувствовала такая любовь, это большая заслуга, большая редкость. Она подумала, я отвечу этому человеку за такую любовь к Кришне. Он учит меня любить Богу. И так это все кончилось, мы съели рис, очень довольны. Рама Судама на следующий день уходил домой и думал, как здорово, как хорошо, что я не попросил ничего взамен у него. И наша дружба чиста, она ничем не осквернена, и я полностью счастлив, теперь мне ничего не нужно. И хорошо, что я не пошел на поводу этой моей жены. И так он шел очень счастливый к себе домой. И когда он пришел к себе домой, так ему казалось, что он должен вернуться был домой, он увидел, что это что-то другое. Это даже не дварака, это что-то еще большее. Это какая-то индралока. Сверху приземлилась на то место, где был его дом. Там были какие-то дворцы, там все сияло, там было еще все выше гораздо. И сады, парки, и все это не имело никаких границ вообще. Он так смиренно встал у входа, думал, заходить, не заходить, что это такое вообще. И жена вышла оттуда, как хозяйка, такая счастливая, там какие-то люди, слуги кругом. Он узнал, что это его дом. Лакшми послала ему с райских планет. Что это такое? Но Брама Судама никогда не был привязан к этому. Он нисколько не беспокоился. Он не подумал, о, какая удача, а если это все продать? Он совершенно не беспокоился. Он вообще не обратил никакого внимания.
Для него его хижина или вот этот дворец было одно и то же совершенно. Почему он так не был обеспокоен? Это называется бхакти-йога. Это любовь к Богу. И благодаря этой любви человек даже в момент смерти не теряет никакого равновесия. Поэтому бхакти-йога превосходит все другие. Когда обычному человеку нужно быть очень подготовленным к моменту смерти, быть очень внимательным, ведь одно мгновение всего это длится. Одно мгновение, и все чувства, все энергии приходят, возбуждение, волнение в это время. Очень трудно ум вот в какой-то момент сконцентрировать вдруг на Кришне, ни с того, ни с сего. Его даже уловить трудно это мгновение. И так это довольно трудная задача. Но бхакти-йога, как проста. Кришна говорит, мой преданный, он оставляет тело, я помогу ему, а кто ему еще поможет? Вполне естественно личностные отношения, вот такой Бог, просто такой Бог, это его природа. И все, что необходимо, нужно научиться думать о Кришне через воспевание его святого имени. Самая важная практика для нас. Нужно просто внимательно повторять и слушать Харе Кришна мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И стараться это делать без оскорблений, тогда любовь к Богу, она пробуждается в сердце. А в сердце у каждого есть любовь к Богу, она просто пробуждается. И сейчас становится таким устойчивым, что побеждает даже смерть. Харе Кришна. Как быть, если преданный падает в тамогуну из-за своих недостатков? Помогает ли Кришна в таких случаях, или он забывает такого преданного сразу после деградации? Довольно абстрактный вопрос. Такой общий, пространный вопрос. Потому что падает в тамогуну, это понятие очень такое, ну, растяжимое, да. Как он падает в тамогуну? В какую именно точно тамогуну он падает? Большое разнообразие невежества, на самом деле. Либо он просто начинает спать по 10 часов в сутки, это будет падение в тамогуну. Либо он будет просто есть чрезмерно и станет ленивым, например. Либо он заболевает какой-то болезнью, теряет интерес и веру в сознание Кришны, что такое тоже может быть, да, снижение в духовной жизни. Что такое тамогуна, да? Из-за своих недостатков, говорится. Ну, может быть, я понимаю так, что он имеет недостатки в общении с преданными. Или вообще имеет какие-то недостатки. И эти недостатки, они крадут у него энтузиазм. Например, плохое общение с преданными. Или он не квалифицирован что-то делать серьезное в сознании Кришны, полезное еще. И он может чувствовать потерю энтузиазма и как бы спускается в такое ленное состояние апатии. Вот это тоже можно назвать тамогуной. Помогает ли Кришна в таких случаях, или он забывает такого преданного сразу после деградации? Это уже зависит от того, что конкретно преданный делает. Такова будет реакция Кришны. Если преданный просто из-за своих недостатков природных каких-то, слабостей, снижает свое служение и попадает под влияние гуны невежества, Кришна помогает ему восстановиться, безусловно, сразу же причем. Что происходит случайно, из-за давления гуны, из-за его природы, он еще такой неустойчивый, еще слабый духовный, Кришна помогает ему. Все мы знаем, что Кришна всем помогает. Но если преданный из-за своих недостатков начинает оскорблять других преданных, Кришна какое-то время будет помогать ему еще. Каким образом? Поддерживать его в сознании Кришны все-таки, он еще будет общаться с преданными. Но Кришна будет уже посылать к нему преданных, которые будут давать ему различные наставления, не делать этого. Что вызовет много беспокойства у него. И он начнет критиковать другие люди, другие преданные, скажет, вот это ты делаешь неправильно. Многие преданные будут недовольны его поведением. Это знак того, что Кришна проявляет заботу об этом человеке. Намекает ему, что он поступает неправильно. Что нужно изменить направление свое сознание и действия, и поступки. Если человек не слушает никаких наставлений, а утверждается все равно в своем поведении оскорбительном, тогда Кришна отпускает его, все. И он действительно падает. Кришна поддерживает все миры, говорится. Если он все это отпустит, это что такое будет? Разрушение всего этого будет. Поэтому мы в сознании Кришны только милостью энергии, духовной энергии Кришны. Если кто-то может возгордиться и думать, я это из-за собственных поступков, из-за собственных аскез, из-за слуг развиваю свое сознание Кришны. И благодаря этой гордости начинает оскорблять других преданных, тогда Кришна отпустит его. чтобы он сам увидел, от чего же он зависит на самом деле. И он деградирует, действительно по-настоящему деградирует. И Кришна просто будет наблюдать это, как он деградирует. И это иногда поможет человеку понять в истинном свете все свои поступки, то, что он оскорблял преданных и действовал неправильно, и измениться к лучшему. Ну, это тоже помощь Кришне, так или иначе. Но если имеется в виду, он просто деградирует из-за каких-то природных недостатков, из-за дурных привычек, еще не очищен. Нет, Кришна помогает, это как маленький ребенок. Маленький ребенок учится ходить, это как, вот его держат за руки, вот так родители. Иногда они отпускают, чтобы он как-то сам попытался что-то сделать. Он, конечно, падает. Но родители сразу же поднимают снова его. На этом уровне это допускается. Это нормально, это не является чем-то опасным. Поэтому, смотря какие недостатки, да, и смотря именно в какую тамогуну он погружается, это зависит от этих конкретных вещей. Если эти недостатки именно оскорбления, это самое плохое. Или нарушение принципов четырех регулирующих. Это тоже приведет к полному падению рано или поздно. Но мы должны думать, что нарушая регулирующие принципы, мы тут очистимся все равно. Это большое оскорбление. И рано или поздно даже Господь Чайтанья откажется от нас. И тогда нам уже некуда пойти будет. Тогда уже пойти некуда будет. Преданные те, кто давали обеты, особенно должны быть осторожны и внимательны. И никогда не нарушать регулирующие принципы. Преданный, он имеет такой характер очень смиренный, очень скромный, он не думает, что он заслужил чего-то. Поэтому он просит Кришну всегда, какой бы он ни был великий, он очень смиренно всегда просит Кришну помочь ему продвигаться в сознании Кришны. Он очень смиренный. И он настолько смиренный, что он не запоминает свои заслуги. Эти люди, которые очень материалистичны, они все очень хорошо помнят свои заслуги, они их записывают. Очень не помнят то, что они хорошее делают, но они не видят то, что делают хорошее другие. Когда они делают что-то плохое, вот этого они не видят. Но видят, что плохое делают другие. И при этом совсем наоборот, он видит себя только в свете своих недостатков, заслуг. Ну, что мои эти заслуги не слишком маленькие, чтобы покрыть мои недостатки, и он не обращает внимания на свои заслуги. Потом обращается к Кришне: «Кришна, если я хоть что-то сделал для тебя ценного, то ты лучше знаешь, чем я. Я не знаю, что для тебя ценного сделал. Но ты помнишь все, что я сделал. Ты лучше меня знаешь все это». Так он обращается к нему. Поэтому, если ты считаешь нужным спасти меня, вот, то есть такая, это смирение. Проявление смирения. Не так, что он говорит: «А, Кришна, помнишь, я тебе служил? Ты мне должен теперь это делать». Это скорее такое смирение, когда он не чувствует, что он заслужил, он прожил всю жизнь в сознании Кришны и думает: «Я ничего не сделал для Кришны». Прабхупада так говорил. Оставляя тело, он говорил: «Я так ничего не успел сделать для Кришны». И он в это время он смотрел на учеников, которые окружали, и думал: «Вот они лучше меня, они действительно служат Кришне, они делают все, что я их прошу». Так он думал. И лежа на смертном одре, он обращался к Брахмананде, который чихал и кашлял, болел в это время. Спрашивал: «Как твое здоровье? Ты принимаешь лекарства?» Умирая, Прабхупада заботился о своих учениках таким образом. Он думал таким образом, что вот они великие преданные, а я так и ничего не сделал. Это сознание преданного. Так думает человек в сознании Кришны. все говорите правильно. Если говорите правильно, вы как бы правильно чувствуете это. Но есть некоторая путаница. Просто есть в какой-то момент незнание здесь, то вы чувствуете правильно. Вы говорите, что служить Кришне без оскорбления – это очень трудное дело, это верно. Если мы начнем, сделаем попытку непосредственно служить Кришне, это невозможно просто, практически невозможно. Поэтому верно чувствуете, что служение преданным Кришне лучше, чем служение самому Кришне. Это совершенно это написано в шастрах, то, что вы сейчас сказали, это ваш опыт, это шастра. Это подтверждено на практике. И это для нас просто. Мы просто служим преданным, которые заняты служением Кришне, друг другу помогаем, духовному учителю служим. А это для нас вполне пассивное дело. Да, так же. Но в первую очередь служение преданным. Есть разная степень почтения. Мы оказываем разную степень почтения. Животным, людям, святым, гуру. Разная степень почтения. Поэтому сначала вы учитесь служить святым, преданным. Так вы становитесь тоже преданным. И вы становитесь преданным, и тогда вы можете служить всему человечеству. Тогда вы можете это делать, когда вы становитесь преданным. То служение преданным вас делает преданной душой уже, чистой душой, искренней душой. И тогда вы становитесь способны служить всему человечеству по-настоящему. Это тоже включает в себя служить человечеству. Но нельзя это делать в невежестве, поэтому нужно общаться с чистым преданным, служить им. Как? Это зависит от того, какой человек выбирает путь, какова его профессия, какая его дхарма, его природа. Любым способом он может работать и предлагать плоды Кришне. Вы знаете, да, можно в любом положении служить Кришне. Сверхдуша. Инстинкт – это сверхдуша. Кошка болеет, идет на поляну и берет ту траву, которая лечит ее. Но кошка ничего не пишет об этом в книгах. Только человек может исследовать и написать, вот эта трава называется так и так, от таких и таких заболеваний.